Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 19 и 20, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершение программы вы услышите избранные поучения святителя Филарета Московского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 19. Когда Иисус окончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы иудейские за Иорданскую стороною. За ним последовало много людей, и он исцелил их там. И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему: «По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует». Говорят ему ученики его: «Если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово сие, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так, и есть скопцы, которые оскоплены от людей, и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царствия Небесного. Кто может вместить, да вместит». Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошел оттуда. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во 100 крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Глава 20. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около 3-го часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около 6-го и 9-го часа, сделал то же. Наконец, выйдя около 11-го часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11-го часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали 1 час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в 3-й день воскреснет». Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии 2 сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». И говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на 2 братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать. Но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Восприятие христианства первыми последователями его было весьма отлично от современного. Оно было восторженно благодарное. Они узрели в христианстве пламень любви Божией к миру, восприняли светлые радостные плоды его и узрели именно со стороны спасения Спасителем. И после христиане стали слабеть в жизни. Стала слабеть и благодать. И тогда начали проникать и в службу все более покаянные мотивы и настроения. Вместо благодарности – просьбы, вместо радости – благодати, печаль покаяния. Вместо любви к Богу – ожидание праведного суда и молитвы о помиловании. И эти молитвы до такой степени овладели ослабевшим миром, что стала тускнеть надежда даже на милосердие Искупителя. И измученное человечество, не находя исхода, запротестовала против давившего католичества и бросилась к вере в спасенность искупления. И тогда мир снова услышал песни благодарения, которые можно и теперь слышать и в протестантских храмах, и на сектантских посиделках. Но, увы, разница оказалась великая. Прежде это был восторг святых, а теперь сентиментально фальшивая практика мнимо спасенных. Однако я на этот пример ссылаюсь для того, чтобы дать понять, почему и как можно было радоваться в первые дни христианства. Но истинные святые и наших дней знают об этой радости в Боге. Стоит лишь прочитать дневник отца Иоанна Кронштадтского. Его восторги при совершении литургии. Нужно было лично видеть, как и видели мы, преображающийся, ликующий вид его за Евхаристией, чтобы понять, почему Евхаристия была и есть благодарение. Любовь Божия воистину излилась на людей Духом Святым. И эту любовь восприняла Церковь и выразила ее в службе ежедневной, в Евхаристии. Тотчас же, после перенесения святых даров с жертвенника на престол, священнослужитель, закрывая их воздухом и кадя, говорит: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждются стены Иерусалимские, тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы». Эти слова взяты из конца 50-го псалма царя Давида «Помилуй мя Боже», написанного им после его падения с Версавии и убийства на войне ее мужа Урии. Зачем они вставлены сюда? С одной стороны, потому что в них прямо говорится о жертве и возношении. А через несколько моментов и мы будем святое возношение, жертву хваления в мире приносите. Обычно же из Ветхого Завета приводятся слова, имеющие какое-либо отношение к новозаветному моменту. Но должно вникать и в более глубокий смысл текста вообще, и в частные оттенки его. Что же хочет предложить здесь Церковь, кроме жертвы? И мое внимание давно приковали не эти совпадающие слова о жертве, а другие: «Ублажи благоволением», «благоволиши». Причем они поставлены ранее жертв. Вот если ты, Господи, сначала ублажишь, тогда лишь ты с благоволением примешь и нашу жертву. Тогда только и мы возложим на алтарь Твой тельцы. Значит, чтобы принять от нас жертву, нужно, чтобы сначала сам Бог изъявил на это благоволение. При царе Давиде к Сиону, теперь к Церкви, к собранию верующих, каждой душе. Или ублажил. Что это такое? Сначала необходимо, чтобы Господь проявил любовь свою или милость. Иначе же человек, как низшее существо, да еще и грешное, прогневавшее Господа, как сам царь Давид, грехами, и не дерзнет приносить не только мирно-благодарственную жертву, но и даже жертву всесожжения о грехах. Следовательно, даже эту умилостивительную жертву тельцов нельзя приносить без предварительной любви и благоволительного согласия на то Бога. Да ведь это и совершенно понятно. Бог — всесовершенство. Мы же — грешники. И на земле так бывает. Чтобы поднести дар высокому лицу, нужно сначала не только его позволение, но и прямое благоволение, доброжелательство, любовь. Тем более невозможно иначе приносить жертву Богу, как только после Его благоволения, вследствие Его любви к нам. Так начало всего от первоисточника, от любви Бога. А что же дальше? Когда Он благоволил проявить Свою любовь к миру, ублажил, тогда лишь созданы были стены Иерусалимские. Что это такое? При царе Давиде это имело такой смысл. «Господи, умилостивись сначала надо мной, верни свою ко мне, падшему, любовь, прояви это в благоволении к моему любимому делу, к столице новой, к Сиону. А как? Пусть при твоей милости будут выстроены сначала стены городские, крепостные, то есть ограда, от врагов. Ведь и хозяин сначала выстроит дом и двор, а потом уже безопасно и храм, скажем, в монастыре строит. И жертвы будет приносить в благодарность. А в духовном смысле это значит, что лишь после и вследствие любви Бога возвращение благоволения Его сделалось возможным поставить преграждение, ограду, стену с одной стороны от внешних врагов, дьявола, его царствия, а с другой стороны даже и от поедающего огня, гнева Божия. Такой оградой была искупительная жертва Сына Божия. И так именно и было. Самое искупление стало возможным лишь по благоволению Божию, или, как обычно говорят, Отца по совету предвечному, Пресвятой Троицы. Но уже после осуществления искупления оно само стало оградою, защитной стеною для грешного мира, для падшей души. Вот это и есть ограда и спасительная стена наша. И только после искупительной, посреднической жертвы Его можно бесстрашно приступать к жертвеннику Божию. Не только приносить умилостивительные жертвы о грехах наших, но и благодарить, но даже и любить Бога, ибо мы ранее этого были уже приняты им в любовь Его. Вот каков смысл и место этим словам о благоволении Божьем. Как они утешительны мне бывают, когда я служу недостойной литургию. Вспомнишь о грехах своих, да о страшных словах за Херувимской, никто же достоин. И трудно станет душе, но вдруг точно луч, а Ты, Господи, ублажи сам, Ты сама любовь, поставь между Твоею правдой и моими беззакониями умилостивительную стену жертвы оправдания Сыном Твоим и нашим, Сыном Человеческим. И Ты уже поставил. Искупление уже совершилось. И все это не по моим делам или заслугам, а только по любви Твоей. И тогда сразу легко станет на душе. И в самом деле я боюсь лишь потому, что сосредоточил свое внимание на своих немощах, на себе. Да, тогда трудно, а может быть и безвыходно, безысходно. Но перенеси, человек, сердце свое на всемогущего посредника, Бога-человека, да на океан любви Божией, и тогда ты легко успокоишься. Что такое твои язвы пред жертвой Сына Божия? Капля в море. И почувствуется великая твердость надежды не на себя. Что такое ты? Ничтожество? Нет, а на Бога, на Искупителя. Бог — посредник. Но и посредником он стал лишь вследствие предварительной и сопутствующей любви Божией. И мир входит в душу. Можно теперь приносить святое возношение в мире. Можно и благодарить Господа, и возлюбить Господа, крепость мою, утверждение мое и прибежище мое. Можно совершать жертву хваления. Эти слова мне кажутся тихим веянием ласкового, прохладного ветра в знойный летний день своей благовещенской, евангельской вестью о любви, о благоволении, о милости, о благодати. Точно и мое сердце слышит архангельское приветствие Деве, душе нашей. Радуйся, благодатная, не бойся, обрела ты благодать у Бога. Смотрите Евангелие от Луки. Правда, она была чистая, но и в ней воплощение совершилось лишь после и вследствие совета предвечного, после решения о благоволении, после любви Бога. И не думайте, чтобы это были лишь мои мысли. Вот в первой же затем тайной молитве, за первой ектеньей исполним, священник просит этой же милости, благодати или что одно и то же о любви, сподоби нас, приносящих дары и жертвы, обрести благодать пред Тобою, ежебыти Тебе, благоприятней жертве нашей. А уже вследствие этого и вселитеся духу благодати Твоей благому, доброму, любвеобильному, милостивому в нас и на прилежащих дарях, и на всех людях Твоих. Сначала пусть встретит нас благодать пред Тобою, чтобы, еже, потом была бы благоволительно прията, благоприятна и наша жертва. А далее понятнее будет уже и дерзновенное заявление служителя: «Возлюблю тебя, Господи, крепости моя, надежда, опора, ограда, стена моя, пристанище мое». Вот теперь уже можно душе затворить двери, чтобы войти на брак Агничий, на пир жениха, единого от Троицы.
Вы слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Услышав призыв Христов, Петр и Андрей тотчас, оставив сети, последовали за ним. Видите, насколько сердца двух братьев сих уже определились в выборе добра. Они не вопрошают, куда ты нас зовешь, чем мы будем питаться и кто будет кормить наши семьи. Они словно всю свою жизнь только и ждали, прислушиваясь, когда же прозвучит этот призыв. Простодушно, как дети, они возлагают все свои заботы на Бога, оставляют все и следуют призыву Христову. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И снова не два царя, а два рыбака. Без царской короны на голове, но с царским сердцем в груди. Так Господь собирает жемчужины во тьме. Так Он избирает малых и немудрых, чтобы ими посрамить великих и мудрых. И бедных избирает Господь, чтобы посрамить богатых. Посмотрите, как бедны Иаков и Иоанн. Они сами с отцом своим чинят сети. Но души их богатые алчбою и жаждою Бога. Сердца их обращены к добру и ждут. Потому как только Христос позвал их, они тотчас оставили и свое занятие, и лодку, и отца, и сети, и последовали за ним. Во внутреннем смысле рыболов означает ловца благ духовных, сети — душу, море — мир сей, лодка — тело. Бросая сети в море, рыболовы эти ищут благ духовных, пищи духовной или царства Божие, простирая и погружая свою душу в глубины мира сего, чтобы где-нибудь уловить эти блага. Починка сетей означает их труд по исправлению своей души. То, что первые двое оставили свои сети и последовали за Христом, значит, что они оставили свои ветхие и грешные души и пошли за Христом, дабы им обновиться, переродиться и обрести новую душу и новый дух. И еще это означает, что теперь они будут искать и ловить духовные блага не усилиями своей собственной души, но Христом, не своими силами, но силою Божией, не своим разумом, но божественным откровением. А то, что двое других оставили лодку и отца своего, означает, что они оставили свое грешное тело и своего телесного отца, чтобы отныне заботиться о спасении души и идти в сретение Отцу своему небесному, как усыновленные по благодати Божией. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Более 30 лет уединенной жизни Господь наш Иисус Христос теперь начинает свое божественное служение и начинает ревностно и решительно. На сие указывают слова «ходил по всей Галилее». Его служение заключалось в толковании Ветхого, в проповеди Нового и в том, чтобы подтверждать и то, и другое чудесами, исцеляя людей. Закон был дан через Моисея и пророков, и он был засвидетельствован многими чудесами, дабы люди уверовали, что закон сей от Бога. Но толкователи закона, помрачив душу свою грехом, полностью помрачили и смысл этого закона. Оттого ветхозаветный закон сей сделался мертвым и как бы несуществующим. Ныне Господь наш Иисус Христос, пречистый и безгрешный, являет себя как единый, истинный законник и подлинный толкователь того первого закона. Он толкует смысл его и открывает дух его, закрытые для грешников. Теперь он является толкователем Духа, как позднее Дух будет его толкователем. Он не отвергает ветхозаветного закона Божия, как он может его отвергнуть, когда он сам и дал его. Но на основании его истинного духовного и пророческого смысла он дает теперь новый закон спасения, проповедуя благую весть о царствии. Ветхозаветный закон подобен доброй и плодородной земле, которую люди настолько запустили, что лицо ее полностью скрылось под терниями и волчицами, посеянными людьми, то есть лжеименными толкователями. Так что всякий отвращал очи свои и сердце свое от всей запущенной земли. Ныне Господь перепахивает эту землю и сеет новое семя. И люди смотрят на него со страхом и удивлением. И как ветхозаветный закон был засвидетельствован многими божественными чудесами, так и сей новый закон Господь наш Иисус Христос, как законодатель, засвидетельствовал многими чудесами. Чудеса те совершены не для праздного и тщеславного показа своей силы, но для того, чтобы принести людям истинную пользу. Все они состоят в исцелении телесных и душевных болезней и немощи человеческих. Ибо Господь посетил нас не как чародей, а как друг и врач. Все вы, алчущие и жаждущие правды и любви Божией, тщетно ловящие эту правду и любовь своими душами, словно сетями, в море мира сего, услышьте глас Господа нашего Иисуса Христа, ибо Он призывает вас, как некогда призывал рыболовов близ моря Галилейского: «Идите за Мною», и, услышав глас этот, не медлите ни минуты, но тотчас оставьте все свои старые усилия и всю свою старую любовь, и последуйте за Ним. Он единственный друг и врач. Все прочие, находящиеся вне Его, суть или невежды, или шарлатаны. Он призывает вас не как царей, не как пастухов, не как богачей, не как бедняков, не как ученых, не как необразованных, но как людей, исполненных болезней и немощей. Причина болезней и немощей наших — грех. Посему припадите ко Господу нашему Иисусу Христу и возопите к Нему, как некогда многочисленные болящие и немощные: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». Прости мне, Господи, прости бесчисленные мои согрешения, очисти меня силою Твоею, напитай меня животворящим хлебом Твоим, глубоко войди в меня, как свежий и чистый воздух, в душную комнату, и я буду здрав, и я буду здрав и жив. Да прославится так Господь в крепости души нашей и чистоте тела, с Отцом и Святым Духом, Троица единосущная и нераздельная, помощью и молитвами святых апостолов Христовых, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. И в завершении программы слушайте избранные поучения святителя Филарета Московского. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Благоговение к святыне надлежит обретать постоянное, по возможности, а не на короткое время возбуждающееся. Если трепет пред святынью приходит и проходит, надобно, чтобы оставалось в душе смиренное и умиленное желание общения с Господом. Надобно стараться быть в молитве постоянно и неколеблемо нечаянностями, но также надобно в ней быть тиху и смиренно и не давать дерзновения воображению. Кто переходит от восторга к холодности и недовольно утвердился в мирном устроении духа, тому еще довольно дело продолжать свое воспитание. Если человек год работал Богу и не оставит доброго намерения, работа сия не может пропасть от перемены обстоятельств. И в семейной жизни можно находить и отделять время для молитвы и молчание. Домашнюю молитву Господь примет вместо церковного богослужения, когда всем участвовать нет удобства. Двум господам работать никто вам не советует, но работать Господу можно и в уединении, и в семье. Если же точно видите препятствие всем последним положении, останьтесь в первом. И то лишение, что не можете посещать храм Божий, принимайте не со скорбью только, но также с мирным послушанием воли Божией. Имя Господне да обитает в сердце вашем, и фимиам молитвы да восходит к горе от души вашей, и тогда вы не чужды храма Божия. Если даются слезы, надобно благодарить благоутробного Бога и пользоваться ими для очищения души. Но как ничего не должно быть чрезмерно, то и слезам иногда надобно поставлять предел через обращение ума к другому доброму занятию. «Отпущаются греси я мнозе, яго возлюби много». Где училась она так любить? Вместо елея у нее были слезы покаяния, любовь Божия к кающемуся, яко небесный огонь упала на них, и светильник ее возгорелся. Раздел третий. Я не смел бы сказать ближнему: «Хочу, чтобы ты любил меня», но, думаю, не сказал бы: «Не хочу, чтобы ты любил меня». Тут есть что-то отражающее и отчуждающее, и это может тяжко ударить в сердце ближнего. Знать слово осуждения не бесполезно. Это врачество против гордости и наставление об осторожности. Обличать человека по своей воле едва ли нужно. Разве сам он подаст случай сказать ему истину? Обличать за себя трудно, чтобы не примешалось самооправдание. Притом обличение может обратиться в неприятность другому человеку, через которого перешли речи. Не лучше ли помолиться только, чтобы Бог вразумил каждого, смотреть на дело ближнего простым оком, без осуждения и подозрения? Имейте мир со своей стороны и не судите строго, если с другой стороны недовольно явственны выражения мира. Не худо поставить щит против нападающего, но не надобно выставлять себя для стрел. Входить в спор всегда нежелательно, и особенно, когда неправый может наговорить более правого, не боясь быть остановлен и надеясь в случае нужды бранью и насмешкою убить соперника, которого не может ранить доказательством. Вы слушали «Избранные поучения» святителя Филарета Московского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.